Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Наш гость – Боголепова Оксана из Московской Евангельской Церкви. Оксана, я тебя видела, но тем не менее, здравствуй.
Здравствуйте.
Я знаю, что ты не музыкант, который пишет прекрасные, проникновенные песни. И я верю, что сегодня мы все, я, наши слушатели, услышат их. Неделю назад прозвучала программа в записи с твоей мамой, со свидетельством твоей мамы. Я думаю, что ты сможешь сегодня упоминать события вашей общей жизни, но я очень хочу, чтобы ты рассказала именно о себе. Я напомню, что родилась ты в семье не очень благополучной, когда твоя мама не знала еще Бога, когда она пьянствовала, вела разгульный образ жизни, и ты очень часто маленькой оставалась одна.
Да. Я помню эти моменты, и в эти моменты действительно было очень какая-то тоска была все время. Ну, конечно, мамы нету, я одна, игрушки меня не успокаивали. Единственное, меня успокаивало только то, что вот у нас за стенкой, так как мы жили в коммуналке, у нас за стенкой жил сосед, дедушка. Помню, он был громадных размеров, просто большие тапки, как вот две платформы, очень большой мужчина был. И вот когда он ночью, я просыпалась, когда, значит, мамы не было, и я услышу, он кашлял, я, фу, ну все, все, значит, нормально.
Живые люди есть.
Есть живые люди. Меня как-то успокаивало это. Как-то успокаивало. Животных у нас не было. Ну и потом утро наставало, как-то с рассветом, как-то все успокаивалось.
Вот как ты можешь обозначить такое серьезное событие? У твоей мамы жизнь потянулась поломанной от ее матери, а у тебя от твоей мамы?
Не знаю, но это... Я даже не знаю, почему это произошло. Как-то действительно внутрь зашло. Наверное, это нормально было. И тем более я по жизни... Как сказать, я сопротивлялась все время вот учениям каким-то. Мне это как-то... Я любила свободу, любила что-то свое вот внутреннее, чтобы меня не трогали, чтобы я как-то...
Но ты от мамы тебе передался характер независимый, немного мужской.
Ну, может быть. Может быть, так оно и происходило. Ну и...
Расскажи, школа.
Школа. Я даже помню тот день, когда мы... Искали с мамой школу, когда, то есть, куда меня можно будет устроить. Мы обошли там какое-то количество школ, и мама говорит, подожди, Оксан, я же училась в интернате, я тебя в этот интернат, значит, устрою, так как у меня там знакомые учителя, так как у мамы не было родителей, видимо, учителя ей оказались ближе как-то, ну, вот близкими людьми, там вот как-то Ольга Тарасова у нас была по музыке, и у нее, и у меня. Ну, и вот эти вот общие знакомые, общие учителя, они как-то, наверное, видимо, мама вспомнила о них, что мне там тоже будет, ну, как-то я буду
лучше
заботе.
Себя чувствовать.
Да. И... Я думаю, а как это? Я даже не понимала сначала, что это такое интернат, что это такое. Мы зашли, все, меня устроили. И интернат оказался...
Он элитный.
Элитный интернат, да. Там изучали индийский, английский, русский язык. Ну, мне как-то все равно, как-то где учиться. Я еще маленькая, как-то я не понимала этого. Но действительно, всякое там было... И добро встречалось, да, и зло. И, кстати, вот сейчас такое время сложное, что национальности не принимают. Вот кавказские люди, негры, их как-то не любят. А у нас в этой школе-интернате было очень много из разных, и лаосцы, и негры действительно, и дагестанцы, и много-много разных людей с разным цветом кожи. И для меня это было нормально. И даже какие-то черты национальных вот характеров я видела, что негры, они более такие спортивные, такие бегать любят и добрые, кстати. У нас был там один перс, его звали. У меня никогда не было денег, и я у него просила: перс, дай 2 копейки. И он мне вместо 2 давал 10. Я там, о, вот это богатство. Я уже там откладывала и на булочку там, и на четвертушку черного, и то, и все. Вот это было очень... Богатство большое для меня.
То есть встречи с мамой были эпизодичными в твоей жизни или как?
Ну, да, мы встречались вот в субботу и в воскресенье.
И какое влияние на тебя эти встречи производили?
Вы знаете, я всегда приходила, и очень прекрасная. Мы прекрасно проводили, кстати, выходные дни. Значит, ходили, так как мы жили вот в центре, есть нескучный сад. Мы очень любили там гулять. Нескучный сад – это вообще для нас была дача, потому что дачи у нас нет, деревни какой-то там, а так как это природа, очень нам любили мы туда ходить, листья разглядывать, шуршать ими, разговаривать с природой, с листочками, с небом, может быть, даже, как сказать, вот сейчас вот я только что поняла, что, видимо, мама, может быть, разговаривала с Богом, хотя сама этого даже и не ощущала. Когда мы разговаривали с речкой, речка, она, ну, вот волны когда посылала, так интересно было, загадочно, сказочно. И всегда было чисто у нас в квартире, в комнате. Так, ну, в комнате.
Видишь, ты помнишь только хорошее. А мама твоя, Светлана, вот в своей программе упоминала, что она очень негативно повлияла во многом на тебя.
Ну, да. Но это же не всегда было. Были же и каникулы, и... как-то впитывалось потихоньку.
Скажи, а когда сложности в жизни начались?
Ну, сложности лично в моей душе, да?
Да, да.
Имеется в виду.
В моей и в поступках.
Душе, и в поступках. Сложности, ну, такие серьезные сложности как раз лет в 15. Как раз вот у меня 15 лет, это 14-15, вот как раз подростковые вот эти все дела. Первый раз я попробовала... У нас был парень, Андрей Хлуднев. Он был так, как вот я сейчас помню, худощав, такой длинный, худой, и крашеные волосы у него белые. И он все время как-то какой-то странный ходил. Я думаю, что, Андрюх, а почему ты такой, что-то такое не то? И все время от него пахло чем-то. Вот он говорит, да пойдем, хочешь попробовать? Пойдем, а я, меня все время тянуло на эти дела, вот все время вот, что-то новое там.
Экстремальное.
Экстремальное, да, мне как-то было даже интересно это... выживание вот эти все время. Спокойная жизнь меня совершенно не интересовала. Где сложности, там и я. Мне это очень нравилось. И вот пойдем. Мы пошли с ним в какой-то вагончик там для рабочих. Он мне дает тряпку. А я, что это за тряпка-то? И чувствую вот запах такой амбре, что-то растворитель. Это, как сейчас называют, значит, токсикомания. Но я попробовала, думаю, что-то как-то... Конечно, ну, балдёж пошел, но как-то для меня это, наверное, не оказалось близко вот сильно. Ну, я подышала какое-то время там вот один раз, второй раз встретилась. Вот. Но мне как-то это не показалось, потому что мне все время нравилось... Когда кайф кончался, мне как-то уже было неинтересно жить... Что-то какое-то настроение не то становилось. И, кстати, я даже не замечала, что я, может быть, даже уже в то время привыкала. Не знаю, может быть, действительно привыкалась. Вот. И вот помню первый раз, когда я попробовала спиртное. Спиртное нам наши дворовые ребята принесли. Нас было, кстати, 8 человек, или 9 человек, или 10 даже. Вот. Нам принесли, девчонкам и мальчишкам принесли по бутылке Рокцители. Кислое вино. И вот я, выпившая его, что называется, не знаю, как я, конечно, дошла до дома, пришла домой, и мне так было стыдно почему-то, мне так стало жалко маму, потому что я знала ее жизнь и знала ее вот как раз отца моего, что он пьянствовал, гулял. И как-то мне так стало жалко ее, потому что Что же это, и я, что ли, получается, тоже, что ли, туда же иду? Вот в душе, внутри у меня это было. И вот этот стыд, я так встала, ключиком дверь открываю, зашла уже, и уже сама решила, если мама войдет, я вниз опущусь, ну, то есть кроссовки развязывать, чтобы она меня, мою физию, не видела. И так и получилось. Мама открывает дверь, и я нагинаюсь. Естественно, меня ведет в сторону, туда-сюда болтает, а она, конечно, все уже увидела. И она так в дверях остановилась, вот как раз вот комнату открыла, и такой вот голос: «Оксана, ты пьяна?» И вот так вот, как-то такая боль, и мне так как ножом по сердцу. Я думаю: «Мама, этого больше никогда не повторится». И вот этот момент я запомнила, запомнила. Потом я пошла как-то в ванну там что-то, потом спать легла с утра, мне было плохо. Но меня мама поняла почему-то, вот, ну не то, что почему-то, наверное, тоже знакомо это было. Вот. Потом.
Давай мы подключим Светлану. Я немного, может, опережая события, скажу, что Оксана слабовидящая. О своей трагедии она нам расскажет сама чуть позже, но такой истинный контакт у нее больше с мамой, чем со мной. Я вижу, ты немного теряешься. И, Светлана, что в этот момент ты почувствовала, когда увидела дочь пьяной впервые?
Знаешь, я поняла, что яблоко далеко не падает от яблони, оно рядом. И я поняла, что это моя дочь, и что она не просто моя по биологии, а моя и по духу. И боль, которую я испытала внутри, увидев ее, это была боль сильно, она правильно говорит. У меня был такой испуг и страх, потому что я уже тогда не делала того, что я делала, когда вот мы с ней были. Ну, я вот так разгульно. И получилось так, что вот этот испуг, наверное, может быть, как-то повлиял на нее, что у нее внутри жалость, ну, к матери получилась. Ну, слава богу, мне было очень плохо, я плакала. Я все ночи практически не спала, потому что я знала, что она занимается всякими, ну, не такими делами, которые я хотела бы. Она художник, она рисует хорошо, она лепит хорошо, и вдруг такие вот. Мне было очень больно.
Сейчас время музыкальной паузы для наших слушателей. Девочки, споете нам?
Да,
обязательно.
У кого вой, у кого стон, без причины раны и багровые глаза, те, кто долго потерялся утро, вечер, то ли закат, то ли заря. Каждый день агония, каждый день ожидаешь смерть. Ходишь ты по зыбучим пескам, ища надежную твердь, и надеешься на людей. В философиях ищешь ответа, но учения мертвые не могут согреть человека. Совесть говорит: погибаешь, но не в силах одному покинуть этот круг. Нету времени. Понимаешь, через все Бог говорит, я скоро к вам приду. Каждый день агония, каждый день ожидаешь смерть. Ходишь ты по зыбучим пескам, ища надежную твердь. Надеешься на людей, в философиях ищешь ответа, но учения мертвые не могут согреть человека. Я живой и тебе говорю, сделай шаг и послушай меня, и тебя я выхвачу, как уголек из огня. уголек из огня, как уголек из огня.
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор», наша гостья Боголепова Оксана. Оксана, в этой песне, которую ты сейчас спела, откуда, откуда этот текст «Смерть, зыбучие пески»? Откуда это?
Ну, так как вот я ранее сказала, что я пристрастилась к спиртному, и не только к спиртному, а даже у меня были наркотики.
То есть это песня уже из твоей жизни?
Из моей жизни, да. Это, конечно, из моей жизни получилось так, что...
А песню ты написала?
Да, это я написала песню. Как-то слова у меня пошли на фоне того, что, что со мной случилось в этой жизни, и что я вообще-то не туда куда-то пошла. Боль какая-то. Хотелось выразить все это в этих стихах. И вот я хотела сказать то, что, оказывается, я не думала, что я привыкну выпивать, курить, наркотики. Не думала. Мне казалось, что я в любой момент это брошу. То есть происходил какой-то обман, самообман, наверное. Как-то думала, что, ну что, сегодня я так, а завтра же я не буду. Или начинала день, допустим, вот с нуля. Сегодня так, вот я разгуляюсь, а завтра я, конечно, естественно, я не шучу, это что, я пьяница, что ли, какая-то, или законченный алкаш? Нет, конечно, нет. Не думала, что, я, что у меня... И так же и курение. Курить тоже начала с 15, с 17 где-то лет и выпивать. Мне было где-то 18 лет, еще ничего, я не думала, что, опять же, повторяю, что не думала, что у меня уже привычка, это уже привычка такая маленькая, но привычечка уже. Я выхожу, то есть не выхожу, а хотела выйти замуж за человека. Я полюбила человека. Мы подали заявку в магазин, нам дали приглашение, такой магазин был раньше, Гименей. Там можно было приобрести для новобрачных там кольца, вещи там, платья, косметика. И вот у нас уже, значит, приглашение это, и заявка подана, мы радостные, вот, о будущем, что дальше будет. И так получается то, что мы оказываемся в гостях. А так как параллельно со мной идет не только вот эта жизнь, ну, то есть вот хотение построить жизнь хорошую, но рядом шло и какое-то зло. Вот рядом со мной, ну, наверное, внутри меня, конечно, это было, это зло. Опять же, мы собирались, потому что там выпивка была. Ну, так вот, выпивка, и видики там новые выходили, вот русские такие. Выдвигалась сверху такая крышечка, туда вставлялась кассета, и мы, о, видео, хорошо, пошли. Взяли водку, тогда уже водка пошла, все нормально. Какое там вино, какое там пиво, это...
Вчерашний день.
Конечно, это очень, да. Вот. И так получилось то, что там произошел несчастный случай. Если бы, конечно, я знала, я бы, конечно, туда не пошла бы. И так получилось то, что я приехала с подругой туда, и подруга уже время где-то, наверное, часов, может быть, 12, и она мне говорит: «Оксан, я позвонила домой, там бабушка у нее жила, кстати, тоже эта девочка без родителей, и...» Она говорит: «Оксан, там два парня приехали. Один тебе, другой мне». Я говорю: «Да?» И как-то я так подумала, что парень, как хорошо-то. Но хотела, как сказать, у меня же был уже парень-то, я же уже подала заявку вот с этим парнем. И это пересилило. То есть, опять же, наверное, выбор человека. Вот я как поступить по совести. То ли пойти предать этого человека и пойти к другому. Ну, мне выбор вот этот вот перевесил, то, что я осталась верна этому человеку. Эта девочка уезжает, а я остаюсь. И как раз через буквально минут 20 случается несчастный случай. Как раз раздается взрыв. В этой квартире мы взорвались, у меня была сильная контузия.
Что значит «взорвались в квартире»? Что там оказалось?
Вы знаете, у этого человека, вот у хозяина квартиры, был отец военный. Я не знаю, как это все у них оказалось дома. Может быть, этот человек как-то потихоньку что-то брал со своей части, там что-то. Вот. Но меня удивило то, что я, когда пришла туда, в этот дом, там была пепельница. Я не знаю, как это называется, стакан такой с крылышками, без верхушечки, без детонатора. И вот со мной еще с нами по дороге там парня встретили, Гоша, он отслужил 3 года в морфлоте. И вообще уже ребята были после армии, кстати, и среди нас был сапер. Смешно, да, сапер и взорвался. Ну, то есть, вон. И вот хозяин квартиры приносит детонатор. Вот, видимо, наверное, отец его как раз и взял, я не знаю. Наворачивает на стакан этот, и резьба подходит. Вот как раз. И все совпадает. И я помню только руку, а я еще поближе придвинулась. А что это такое? Я же как-то вообще даже... У меня в мыслях не было, я не видела таких штук вообще никогда. И он ударяет рукой зачем-то, я не знаю, почему это так все получилось.
Но он сам тоже, наверное, не верил.
Даже не знаю, почему. И тот говорит, ну, давай, давай, покажи, что это будет. Ну, может быть, спор там зашел, я как-то отвлеклась, я не знаю. И он, этот Гоша держал как раз, вот, который служил в морфлоте, держал этот стакан напротив себя, напротив лица, близко очень. И раздается вот этот вот звук, вот вспышка, так чпок, вот так вот вспышка. И я так куда-то я попала, не пойми куда. Я чувствую, что вот какое-то тепло, как будто я в утробе мамы нахожусь. Короче говоря, произошла контузия. Я ничего не слышала. И как-то я, когда стала приходить в себя, вот эти стали проявляться звуки эхом. Я почувствовала, что я не хочу возвращаться, потому что так как я люблю кайфы по жизни, и мне вот это новое, видимо, даже вот когда у меня случилось вот это вот несчастье со мной, видимо, подсознательно там что-то сработало, и мне это понравилось. Я так «не хочу!» И у меня вот эти звуки стали проявляться. Мать кричит его там, значит, вот это вот хозяина квартиры. Отец, все бегают, а я думаю, а в чем дело-то, я что-то не пойму. Почему я... Мне так тяжело, я не могу открыть глаза. Оказывается, был такой удар, что осколки попали мне в лицо. Как раз по глазам. Мне больше всего досталось по глазам. Рядом со мной вот этот парень сидел, Гоша. Я слышала, как он хрипел, вот дышал горлом. У него оторвалась голова, и он дышал через горло. Он слышал, как вот эта кровь хлыщет, когда он выдох делает. Я вообще-то поняла, что он умер. Гоша умрет, его не спасти. Другой мальчик, он к нему подбегал, и все это... У него, видимо, шок был. Он приставлял эту голову Дима. Диме вообще очень повезло. Я увидела уже сейчас, как верующий человек, я вижу, что Диме Господь его так сохранил. Ну, видимо, у Бога, конечно, планы на каждого человека свои. Мне так, я не в обиде на Господа. Он в этот момент прикуривал. Было у нас открыто окно. И он зажег спичку, а она гасла, так как ветер тушил ее. И он нагинается, чтобы зажечь сигарету, и в этот момент раздается взрыв. Встает на уровне лица, его раскрошена стена сзади. Вот если бы он сидел вот так нормально... Его, наверное, тоже как-то по голове, что-то по глазам.
Света, в какой момент ты увидела эту трагедию?
Я эту трагедию не видела. Я пошла искать дочь свою, потому что она не ночевала дома. Я позвонила этой маме, ее жениха, и спросила, где Андрей, ее муж, ну, будущий муж. Она говорит, ты знаешь, он попал в больницу, в Первую Градскую, а я там как раз в институте работала. Говорит, сходи, ты там рядом работаешь напротив, узнай, что с Андреем. И я пошла вообще-то к Андрею. А там такое высокое здание, там 9 этажей, что ли, Первая Градская. Я прямо из института и туда поднимаюсь в травму. Но я-то иду-то к Андрею, поднимаюсь наверх. А так как там травма, там иногда лежат люди на приеме банкеточки, ну, когда мест нету, если ночных привозят. И я прям прохожу, скажите мне, пожалуйста, ну, там ищу людей, чтобы мне подсказали, где такая-то палата, где лежит этот человек, значит. Вот. Раз, и так обращаюсь, и смотрю на банкетки. Лежит девушка, волосы спущены так, а банкетка, она же низенькая такая банкеточка, и так волосы лежат практически на полу, и кровь течет. Прям течет кровь, и запекшееся все вот так вот. Это кровь тут, кровь везде, но девушку я не узнаю. Волосы, я там смотрю, знаешь, как на Оксану похоже, потому что волосы длинные. Вот. И получается так, что я вижу ее, а у нее лицо, вот как ваш вот этот вот микрофон, все вот в этих вот, ну, когда в осколках, как ежик, вот она вся сделалась, все лицо, шея, ну, буквально руки все вот в этих вот в осколках. Вот. И глаз. Здесь не глаз, здесь такой впечатление, левый глаз, как будто бы, ну, знаете, как будто бы, как футбольный шар, как мне показалось, очень большое, завязанное, здесь какая-то еще забабаха на шее, оказалось, что здесь осколок вошел в сонную артерию, ей вынимали там потом, и я прохожу мимо, и я уже вижу, где палата с этим Андреем, прохожу и смотрю, и вдруг, знаете, вот когда вот я говорю, что Господь меня просто вот оставил, как вот сюда вот ударило. Я наклоняюсь и смотрю, это моя Оксана. Вот так я ее увидела.
Девочки, я больше не буду вас спрашивать, почему у вас песни грустные.
Да.
Я слушала много ваших песен, сколько-то. И очень хочу, чтобы вы сейчас спели песню «Каждую минуту». Есть такая песня у вас, да?
Да.
Вот такие строчки. «Господь, помоги пройти. Господь, не оставь меня». А вот такие строки вот «помоги пройти». Вот что ты, Оксана, вкладываешь? Какой смысл? Помоги пройти. Как Господь может помочь пройти? Путь какой-то, время.
Да. Ну вот вы сказали, то есть вот эта песня, это не моя песня, это знакомой моей девочки. Вы знаете...
Как он помогает тебе с тех пор пройти?
Вот после того, как... Наложилось все одно на другое, и пьянки, наркотики, инвалидность, зрение. Как-то я так на себя, как сказать, вычеркнула из жизни, что ли, может быть, вычеркнула из жизни. Потому что что я, кто я такая? Я там что-то гуляю, пью чего-то такое, вижу плохо. Что я могу в этой жизни еще? Все мои планы нарушились. Что мне еще делать-то? Остается у меня только одно. По накатанной. Тем более, уже привычка взяла верх. Я не могла уже оставлять ее. Так как, не знаю, я даже делала, знаете, эксперимент такой. Я все время винила всех. Ну что ж такое-то? Что ж меня все спаивают? Пойду в гости, там, этот меня там... Пришла, значит, подруга, опять же пьянка. Праздник, опять пьянка. Выпал снег, опять пьянка. Думаю, ну что же это такое-то? Ну, это не я, потому что меня все спаивают. И Господь как-то так допустил в моей жизни одиночество, какую-то такую пустыню в моем сердце, и даже не только в моем, но и в окружении меня. В это время, да, когда вот... Кстати, я вот с этим парнем расписалась потом, когда вот мы подали заявку. Мы с ним расписались, но прожили недолго. В итоге у нас получился сын. У меня сын, ему сейчас 18 лет. Вот. И когда он маленький был, все время точно так же, как вот и мама моя... Может быть, где-то скрывала, что у нее есть какой-то порок или пороки. Я тоже очень скрывала, что я пью. Мне так было стыдно перед ним, что... Ну что ж я все время подвожу-то его? Он маленький такой, подходит ко мне. Мама, мама, а я не могу, у меня завод пошел уже. Я не могу... Тут стоит у меня водка, что называется, стынет. А тут ребенок маленький. Мама, мама, и я как-то...
Это уже в третьем... Поколение получается.
Да, наверное, так.
Давай ты продолжишь после музыкальной паузы, а сейчас, девочки, спойте.
Каждую минуту этого дня люди в мир приходят. Зная тебя, многие не знают о том, что Бог есть. Много славы в жизни, и бед там не счесть. Господи, помоги пройти.
тобой, будь всегда со мной, не оставь меня, я люблю тебя и живу тобой, как живой водой, и живу тобой, как живой водой. В этом грешном мире многое зло. Если ты без Бога, то рядом оно. Если отступаешь ты от Христа, значит, умираешь ты навсегда. Господи, помоги пройти этот путь с тобой, будь всегда со мной, не оставь меня, я люблю тебя и живу тобой, как живой водой, и живу тобой, как живой.
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Третье поколение, и все повторяется: бабушка, мама и ты, маленький ребенок.
Было очень тяжело. Было очень тяжело бороться с этой помехой просто-напросто. Это мне мешало жить очень сильно, так как ребенок потом пошел в школу, начались родительские собрания. А я же скрываю от людей, что я пью. Но шило в мешке не утаишь, это все это вылезает наружу все время. И лицо, и все. И у меня даже была спецодежда специально для этих дней, когда запой у меня начинался подолгу. У меня была спецодежда, чтобы не жалко было там, куда чего идти. Это не важно, с кем иду, куда иду. Лишь бы только вот тоже по ночам ходила за водкой. Это не важно, что я вижу плохо. Просто я иду, и все. Меня прям дьявол вел, наверное, в это болото, в эту смерть. И вот время шло, опять же, были и наркотики, опять же, и колеса были, тоже таблетки, все что угодно. Все, что плохое, то и у меня было. Но мама моя уже была верующая. Лет, наверное, 7-10, где-то так. И она мне все время по чуть-чуть что-то говорила о Боге. Я говорю: мам, ты что? Не говори мне об этом. Я еще не старая. Вот когда я состарюсь, тогда уже как-то более я начну ходить в церковь, как-то, не знаю. Она говорит: Оксана, у тебя будет другая жизнь. У тебя будет просто образ жизни, мысли другой. У тебя будет все другое. Я даже не понимала, что она говорит, о чем речь. Я не понимала. Но так как она мне потихоньку говорила об этом...
Еще я ей приносила, пела, я ей под фонограмму делала, ну, выборки такие, я ей пела. И, а зная ее характер внутренний, ее тоже вот такую вот, ну, скажем, пустоту, что ли, и тоску, я ей пела именно такие песни, которые меня саму брали за сердце, и она слушала их. Гитару я забросила, потому что после того, той жизни я почему-то поняла, я лет 30 не играла, потому что гитара сыграла...
Ее с той плохим, пьяной жизнью. Да,
да, потому что эта гитара была очень плохо на мне. Поэтому... А сама ей говорила: Оксана, научись гитаре играть. Гитара у нее появляется, я ей показываю какие-то аккордочки. Она говорит: ну что-то там надо же ведь что-то играть, что-то. Слава Богу, что научилась вот так. Ну, в общем, так вот я и делала.
Я вам еще спою, да, Оксана? Закончи свой рассказ.
Ну, рос сын, и вот мама...
И мама говорила...
Мама говорила... Да, о Боге мне, я отказывалась, и даже, да, и, кстати, я от мамы скрывала долгое время, что я, что у меня проблемы есть серьезные, что у меня в запустении вся моя жизнь, весь мой дом, Были там перерывы, конечно, 2-3 дня, все, не больше, потому что больше трезвой жизни не было просто-напросто. Все время пьянки, гулянки, что называется. И первый раз мама узнала, что у меня есть проблема. Опять же, по телефону я ей позвонила, я так устала от всего этого. Ну, к кому идти? Конечно, к маме. Вот кому же еще? У меня просто больше никого нет. Я говорю, а мама мне сказала, Оксана, а я знала, я чувствовала, что с тобой что-то не то. Ну, конечно, по виду, по-моему, можно было определить, что с человеком что-то не так, не то. И, видимо, настал такой период, когда что-то стало происходить более серьезное в моей душе. Кстати, в церкви стали молиться за меня, вся церковь за меня молилась, все узнали об этом. Это открылось. Это открылось, и в жизни моей стало что-то такое происходить. Я уже не так стала отвергать с рассказы о Боге, не так стала отвергать. Но последней каплей, когда вот я последний раз сопротивлялась, маме сказала, ты за меня даже не молись, потому что за меня вообще не надо молиться, я человек пропащий. И даже уже когда я поняла, что пьянка меня затянула, мне было стыдно, что я молодая еще. Я мечтала поскорее состариться, поскорее бы, чтобы уже на меня не обращали внимания, чтобы просто я почувствовала, что для меня важнее стала пьянка. Все. Я уже пропадала полностью. И вот в один прекрасный день, после долгого запоя, мы пили с подругой. Я шла по коридору из прихожей в комнату, из прихожей на кухню. С утра Юля уже стояла на кухне. И вдруг что-то случилось. Вспышка такая, яркая вспышка. И я вижу буквы. Вот прямо перед глазами я увидела буквы. И написано «Смерть». Я поняла, о чем это речь. Это было именно ко мне. Вот именно в мою сторону смерть, если я буду пить, если я буду наркота, там вот это все, то не только физическая смерть, не только, а может быть, даже что-то и с душой, ну, как-то что-то будет, ну, короче говоря, я умру. И так, и вот. И я уже на кухню шла, уже совсем как-то другим человеком. Что-то произошло, видимо, как-то Господь, наверное, повлиял на меня как-то вот таким образом. Для Бога, ну, как сказать, на людей у него как-то свой подход. Вот, видимо, подход ко мне оказался вот таким вот. И я так прихожу на кухню уже, вот сколько там шагов, ну, я не знаю, шагов 10, и я уже другая. Я говорю, Юль, слушай-ка, давай мы больше никогда не будем пить. И она говорит, ну, конечно, не будем, конечно, больше же уже нечего пить, естественно, сегодня мы уже не будем. Я говорю, Юля, нет, я говорю, вообще никогда не будем. Если мы будем пить, это смерть. Представляешь, что мне сейчас было? Я ей рассказала вот про эту вспышку, про это все, что если мы будем продолжать, то это смерть. Она взяла какой-то там занюханный чинарик, подозрительно на меня стала смотреть, подумала, что у меня началась белая горячка. И так наши пути с ней разошлись, потому что у меня вошло что-то другое. В этот момент, конечно, ну, не прям в этот момент, а, ну, там, на следующий, еще как-то месяц, там, другой, я стала задумываться, что пьянка, все, надо как-то завязывать, что-то надо делать, но сил нету. Нет у меня сил. Вот я в середине говорила то, что я делала эксперимент, что одиночество вошло в мою жизнь. Я поняла, что никто меня не спаивает, никто мне не совращает. Все находится внутри меня. Все находится внутри меня, оказывается. И я одна иду. Нету, никто меня не подталкивает, никто меня не зовет, никаких праздников нету. Вот мой организм, и я иду все по этой улице, по этим темным закоулкам, к этому волчьему оку, как я его называла, так вот темно было, когда вот ночью. И вот огонек, тогда еще были палатки корпоративные, тогда вот спирт-рояль продавался, вот это все. И я говорю, Леша, все, пойдем к нашему волчьему оку. А Леша – это мой второй муж. Я успела уже за это время и второй раз, и развестись, и все. И мы с ним вместе на пару вот это делали. Но вот так вот меня чудесным образом остановил Господь, вот этими буквами. Мама мне говорит, Оксана, да, она мне говорила за Бога, что вот о заповедях говорила. И как-то мне По жизни у меня было что-то внутри вот такое, что я верила. И даже когда вот я в школе училась, когда вот я перед уроками не выучила урок, я же понимала, что вот я не выучила урок, надо же как-то это самое, я помолюсь Богу, ну, по-своему как-то в душе, вот, и почему-то я представляла крест перед собой. И почему-то мне так, если он появился, этот крест, Иисус Христос, значит, он меня услышал. Ну, как-то у меня по жизни вот так вот, ну, лично что-то мое, наверное. Вот. И когда мне мама говорила о Боге, о заповедях, о Библии, о каких-то стихах из Библии, и вот как раз вот, вот эта песня «У кого вой, у кого стон, у кого рана без причины, у кого багровые глаза, у тех, кто долго сидит за вином». И я смотрю, а оказывается, ой, обо мне написано-то. Я почувствовала, что вот эта книга, она как бы меня насквозь пронизывает. И у меня пошел интерес, а что еще там написано? И я стала как-то потихоньку узнавать что-то. И я поняла, что, оказывается, всю жизнь у меня душа, моя внутренняя вот, страдала. Я искала понимание. И вот это понимание я нашла отклик вот в этой книге, вот в этой Библии. Какое-то родство. И когда я обратилась к маме на эту тему, что вот у меня проблема. Господь допустил наше объединение первое. Вот это стало как-то... Да, мы были вместе. У меня была семья, у мамы была семья, у меня другая, там была семья. Все как-то параллель шла, вот как две рельсы, как две рельсы вот шли. Но чисто такое вот, как сказать, чтобы простились все обиды, чтобы... Господь допустил обратный ход, ну, как сказать, вот этим вот в детство, как будто, да, я оказалась рядом с мамой, опять же, так как я развелась с мужем и переехала к маме. Для меня это было вообще, как это я буду с мамой жить? Я же все время из дома бежала, я уходила из дома в детстве. И как это с мамой? Господь меня поставил в такие условия, что мне не дернуться никуда, у меня вроде и зрения нету, и как-то я как новоиспеченный такой вот человек. С чего начинать, как общаться? Потому что все потеряно, все навыки, все ушло. Жизни разные, хоть они и одинаковые, но мы жили с разными людьми, конечно, это отпечаталось внутри нас, разное общение, и разные люди, конечно, нас поломали немножко. И надо было как-то соединиться, опять же. Своими силами я точно знаю, что я бы не смогла, потому что это все время, как сказать, все время какие-то напряжения были. Но Господь нас как-то, наши отношения обновил, просто обновил. Мама мне очень помогает, да, вот в жизни как бы обновиться, ну, то есть вот начать новую жизнь.
Я так понимаю, тебе мама очень много помогает в практических сейчас вопросах. У вас какой-то такой контакт, ты ее понимаешь с полужеста.
Конечно, это же моя мама. Мы же раньше и как-то, может быть, это и все-таки мама моя. Все-таки в жизни мы и пели вместе, и в хоре пели. Но вот эти вот разветвления, вот эти наркотики и ну, вот эти вот грехи, вот эти всякие...
На долгие годы вас разъединили.
На долгие годы, да. Нужно начинать сначала, опять же. Нужно начинать сначала. Господь возвращает на как-то... на старые места, чтобы вот это старье, вот эти грязные тряпки разобрать, вот это все, если накладывается как вот слоёный пирог, один слой, другой слой, третий слой, и получается...
А вы знаете, мне кажется, что если бы не было бы соединения вот с дочерью, чтобы мы сейчас вместе жили и учились любить друг друга так, как мы любили до вот этих вот моментов у нас было, то, что мы всегда были вместе, играли, гуляли, ездили, отдыхали, всегда были вместе. И вот сейчас Господь уже многие годы держит нас вместе, и мы учимся любить друг друга, мы испытываем радость, у нас семья, слава Богу ему.
А я добавлю то, что видела я, толстая папка с песнями, и вы совершенно спеты. Есть альт, есть сопрано, есть песни о Боге.
Я еще хочу сказать, что оказалось, что жизнь в Боге – это... не запреты какие-то, а свобода. Оказывается, это свобода. Мне казалось, что свобода где-то в кайфе, где-то там что-то, в каких-то новых отношениях. Свобода в выборе, свобода в Господе расширила, как бы Господь расширяет жизнь, не сужает. Нет узкого пути, хоть он узкий, трудный путь, вправо-влево, ответвление. Но Господь – это свобода. И я вот хочу сказать, так как программа называется «Выбор», я просто хочу вот четыре строчки из своей песни сказать. «Выбирай, куда идти, погибнуть или жизнь найти. Все небо смотрит на тебя, просит, научитесь от меня».
А вот песня «Номер телефона», которую я слышала у вас, и в этой песне все время тема рефрена идет Иеремия 33, стих 3. Что в этом стихе говорится, о чем?
Господь взывает каждому человеку: «Воззови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное, чего ты еще не знал». То есть людям кажется, что, опять же, про узкий, про этот путь, что Господь – это что-то такое примитивное, маленькое, что-то давно забытое, немодное. Хоть даже и была мода на Бога, как-то у всех Библии стояли, но читать, не читать, у каждого человека свой выбор есть.
Спасибо, Светлана. Спасибо, Оксана. Наша программа подошла к концу. Ведущая программы Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Номер телефона, друг мой, набери. Книга Иеремии, 33, стих 3. Коль постигнет горе, Богу позвони, и познаешь вскоре радостные дни. Линия свободна, каждый день и час. Телефон доступен каждому из нас. Сам Господь устроил этот телефон, и на зов сердечный отвечает Он, отвечает Он. Разговор бесплатный, не ленись, звони. Вредные сомнения от себя гони. Если их сумеешь от души прогнать, никакой задержки ты не будешь знать. Если нет ответа, линию проверь. Для грехов и злобы не открыта дверь. Если ты на небо тщетно позвонил, значит, связь живую грех разъединил. Грех разъединил. Быстро, срочно линию чинить, пламенной молитвой вновь соединить. Не щади же силы, не жалей труда, чтоб любви вещанья ощущать всегда. Номер телефона, друг мой, набери. Книга Иеремия, 33, стих 3. Коль постигнет горе, Богу позвони, и познаешь вскоре радостные дни. Господи, помилуй, Господи, прости. Дай мне, милый Боже, крест свой донести. Дай мне, милый Боже, донести